Господь, мы перед Тобой сейчас такие, какие мы есть. Ты подарил нам уникальную возможность быть на этой конференции, и это промысел Твой, это замысел Твой, это водительство Твое для нашей жизни. Ни болезни, ни обстоятельства, ни маленькие финансы в нашей жизни не остановили нас, потому что Ты был с нами. Мы принимаем эту святую волю. И Ты так распорядился, чтобы был этот семинар, чтобы была эта тема. Ты хотел, чтобы мы уселись вокруг Твоих ног, как дети Твои, и выслушали волю Твою. Молю Тебя, благослови меня, чтобы я учил точно волю Твою, как она есть, чтобы я не говорил ничего неугодного Тебе. Если будет какая-то неточность, храни нас, Господь, исправь это в наших сердцах и в нашей жизни. Мы очень хотим, Господь, правильно относиться к страданиям в нашей жизни, и мы не хотим потратить напрасно те трудности, которые происходят в нашей жизни. Мы хотим извлечь из этого драгоценное. Прибудь с нами, Господь. Ты наш Отец, мы Твои дети. Ты наш пастырь, мы овцы пасты Твоей. Ты наш Бог, мы Твой народ. Нет у нас другого Бога, к которому мы могли бы обратиться. Ты единственный наш. Наш Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. В связи с тем, что это семинар, у меня есть полное право бубнеть, говорить монотонно, читать. Все-таки это лекция, но я вас постараюсь все-таки не увергать в такую атмосферу, хотя буду много читать, потому что материала достаточно много, и я должен вам его донести максимально. Будет аудиозапись, будет видеозапись, будет конспект размещен на сайте, вы сможете потом все пересмотреть, пересчитать. Более буквально. На сайте будет размещено больше информации, чем я сегодня скажу. Говорю об этом сразу. Информации намного больше, чем можно вместить в 45 минут. Тема нашего сегодняшнего семинара – «Не трать свои страдания напрасно». Это призыв. Это не просто хорошая идея, это призыв к нам. Сегодня не допусти этого, не потрать. Извлеки пользу. Стране. Моя бабушка недавно, которой 84 года, сидела и плакала на кухне. Я говорю: бабуля, что ты плачешь? Сыночек, война. Война на дворе. Я говорю: да, бабуля, война. Она жила всю жизнь с мыслями о том, что этого никогда уже не будет. Это очень трудное время. Я хотел поблагодарить Бога за то, что Он сдержал войска, которые должны были распространиться дальше по территории нашей страны. И хочу поблагодарить Бога и отдать честь всем воинам, которые сейчас защищают наш семинар, сдерживая позиции, находясь в холоде, в неуютной обстановке, там на фронте. Благодаря им мы с вами сейчас на этом семинаре. Потому что если бы войска пошли дальше, нам было бы не до обучения, не до семинаров, не до конференций. Благодарность огромная им за это. Почему мы сегодня рассуждаем о страданиях? Чтобы завтра правильно жить. Я еще раз прочитаю эту фразу. Сегодня, сейчас мы размышляем о страданиях, чтобы завтра нам правильно жить. Что вы думаете о таком высказывании или о таких высказываниях, которые я сейчас произнесу? Кораблю безопасно в гавани, но не для этого. Не для того строить корабли. Если сравнивать этот корабль с собой, хорошо кораблю, но не для того строят корабли. Еще одно высказывание. Точнее, не высказывание, а одно слово вы сейчас увидите на экране. Многие в нашей жизни, или многое в нашей жизни происходит в том числе и страдания, чтобы возвратить. Вот это слово я хочу, чтобы вы себе как-то выделили в ваших записях. На экране должно это появляться. Да, там следите. Я вам доверяю. Сейчас оттуда будут переписывать. Возвратить. Чтобы возвратить. Страдания для того, чтобы возвратить. Здесь я ставлю многоточие. Очень многое делает Бог в нашей жизни или допускает в нашу жизнь, чтобы возвратить. Вы не понимаете, что значит, что возвратить. Но я вам гарантирую, если вы запомните это слово и будете размышлять над тем, что же Бог хочет возвратить, когда проводит нас через страдания, я вам гарантирую, вы почерпнете очень много. Вообще этот семинар и эта тема для мыслящих людей. Я не хочу умолить другие семинары. Для мыслящих людей. И я рад, что вам не хватило там места, и вы пришли в общество мыслящих людей. Если бы мне дали не 45 минут на эту тему, а дали 5 минут, а как вы понимаете, все возможно, то я бы привел вам сейчас, обратил бы ваше внимание на три стиха, на три текста из Священного Писания. Вот если бы у меня было 5 минут. Они, в принципе, лежат в основе размышлений о страданиях и как извлечь из них пользу. Первый текст. Коринфянам, первое послание, 10 глава, 13-14 стих. Вас, каждого из читающих это относится лично к каждому из нас, постигло искушение. Оно постигло, оно не предупреждало, оно не советовалось с нами, оно не стучалось нам в дверь, оно вероломно вторгается в нашу жизнь. Без предупреждения. Вас постигло искушение, испытание, другое значение этого слова. Испытание вас, для вас, к вам, по вашему адресу пришло. Вас постигло испытание не иное, как человеческое. Другое значение этого слова или этой фразы – для человека предназначенное. Не для ангелов, не для Бога, не для природы, а именно для человека. Это специальное продуманное испытание по назначению для человека. То есть для таких же людей, как ты. И верен Бог во время этого испытания, во время этого вторжения, верен Бог, который не допустит, не попустит вам, тебе лично, быть испытанным, искушенным сверх сил. Чьих сил? Божьих сил? Ангельских сил? Сил других верующих? Нет. Именно твоих сил, которым адресовано это испытание. Это очень личностное обращение. Но при искушении, более того, при искушении, когда это испытание будет, даст, вручит, уверит. Не вы возьмете, а Он даст вам. Даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести, чтобы вы могли пройти через это испытание. Итак, возлюбленные, очень важная фраза, обычно на этом заканчивают этот текст, я люблю продолжение 14 стиха. Итак, возлюбленные, как вывод из того, что было сказано выше, а важно читать всю 10 главу. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Как-то это связано испытание, трудности, страдания с нашим убеганием или нашим беганием от идолослужения. Вывод из этого стиха такой, очень простой. Будет проблема, будет страдание, придет облегчение. Оно придет, станет легче. Можно что-то потерять и не приобрести. Следующий текст. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Вникай. Вникай – это кто-то должен вникать. Или ты должен вникать. Это ты должен вникать. Тот, кому адресован этот текст. В данном случае это Тимофей. Но мы, как ученики Павла, потому что находимся в учении апостолов, мы его ученики, он уже умер. Мы знаем, что он с Господом ждет нашей встречи с Ним. Мы одновременно предстанем с Ним перед Богом. Как-то там это все происходит. Но факт тот, что мы относим этот текст лично к себе. Вникай. Это активная позиция. Занимайся этим. Ты лично вникай. Куда? Два адреса. В себя и в учение. В себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь. Другое значение этого слова – защитишь. Сделаешь сохраненным, защищенным. И слушающих тебя. Я бы хотел от обратного. Посмотрите на слово «спасешь» в конце. То есть мы нуждаемся в защите с вами, когда у нас испытание. Или когда у нас вообще жизнь. А вообще в жизни нужна сохраненность, защищенность. Опытность должна быть определенная. Нам нужна защита. Для того, чтобы эту защиту в жизни иметь, нужно трудиться. Нужно трудиться. Именно в период страданий. Посредством того, что мы будем вникать в себя и в учение, заниматься этими параллельными процессами писания и в размышление о себе, не о ком-то. Мы специалисты вникать в кого-то, разбирать чьи-то проблемы, чьи-то страдания, чьи-то реакции. Бог нас не призывает к этому. Бог призывает нас вникать в себя. И для меня это очень важный текст в контексте размышлений, как извлечь пользу из страданий, в которых мы находимся. Как не потерять страдания свои напрасно. Вывод из этого текста. Тебе нужна защита, это утверждение. Значит, тебе нужен опыт, чтобы ты мог защищать себя. Там еще сказано и других защищать. Опыт приобретается посредством вникания. Это труд определенный в себя и в учение. Очень простой вывод. И последний текст, третий. 1 Петра, 1 глава, 6-9 стих. Об этом, о сём, радуйтесь. Имейте эмоциональные переживания, имейте радость, имейте ликование. Поскорбев теперь, поскорбев в это время, поскорбев сейчас, на этом этапе твоей жизни, немного. Знаете, кому было написано это послание? Людям, которые переживали гонения. Это то, что сегодня переживают люди из Донецкой и Луганской области, и в том числе из Крыма. Они оставили свои дома по причине того, что в их землю пришло горе. Эти люди оставили свои дома, потому что было гонение на церковь. Они разбежались, они рассеялись. И Петр пишет им, находящимся в рассеянии, пишет это слово немного. О чем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно. То есть не все трудности, не все страдания, они даются нам, лишь бы даны нам были. Если есть в этом нужда. Есть люди, которые переживают, почему я мало страдаю. У меня есть, конечно, трудности, но значит, не нужно. Если будет нужно, страдания придут. Пострадать нужно от различных искушений. Обратите внимание, искушения являются частью страданий наших. Дабы испытанная вера ваша, твоя личная вера, не чья-то вера, твоя личная вера, твой личный опыт, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее, она была в определенном состоянии, в определенном качестве, пройдя через испытание, она становится дороже, она становится более высококачественной. И здесь будет сравнение с золотом. Драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Еще и души спасаются, еще и душа спасается, проходя через испытания, проходя через страдания. Вывод из этого текста такой простой для нашего семинара. Проходя путь страданий, очищается и дорожает ваша вера, наша вера, твоя вера. Подобно золоту, которое проходит очищение огнем. Знаете, что переживает золото, которое начинает особенно ценить, за ним начинает гоняться, его хотят купить, его хотят приобрести, его хранят в особых хранилищах, его хранят под особой охраной. Это то золото, которое прошло очистку огнем. И все мужчины знают, как это происходит, но для женщин, я скажу, там переплавляется оно, огнем обрабатывается, и когда оно превращается в жидкость, то есть переживает колоссальную боль, колоссальное страдание от температуры, появляется такая черная корочка наверху. Это шлаки. Это то, что примешано к золоту. Эти шлаки, они выгорают, они испаряются, они уходят, их там специальным образом собирают, и золото становится чище. Потом оно должно застыть, оно должно охладеть, пережить опять боль определенную, и опять огонь, и опять шлаки выходят. Так очищается золото. И мы хотим иметь чистое золото, но мы не всегда согласны переживать страдания для того, чтобы приобрести что-то очень ценное. Итог, если бы у меня было 5 минут, и я бы затянул эти 5 минут. Итог был бы такой. В страданиях лови момент, извлекай пользу. Особой пользы не будет, если не будешь вникать и размышлять. Лови момент, не уходи, пока не получишь то, для чего эти страдания были посланы. Есть люди, которые в страданиях отключаются. Есть люди, которые в страданиях используют самые разные транквилизаторы. Сегодня об этом была проповедь последняя. Сколько всего есть, чтобы как-то притупить чувства, притупить боль, притупить какое-то страдание, какой-то труд, какой-то совершение, который совершает душа. Как-то расслабиться, отдохнуть, опьянеть. Не уходи, лови момент. Но помни, что ты не можешь извлечь драгоценное, если не будешь вникать в себя и в учение. Можно вникать в себя, а только этим и заниматься. Ты не извлечешь пользы. Можно вникать в учение. Знаете, да, сколько людей слушают проповеди, пишут конспекты, они восхищаются истиной, восхищаются Богом, восхищаются героями веры, но потом они понимают, или другие люди о них делают выводы, что они мелкие христиане, маленькие христиане. Они какие-то неглубокие люди. Почему? Потому что у них нет навыка вникать в себя. Нельзя этих два процесса во время страданий разделять. Хотите извлечь ценность в страданиях? Ловите момент, останавливайтесь в них, не убегайте от них и извлекайте оттуда, вникая в себя, что с вами происходит, кто вы, что вы, разные вопросы можно задавать, и в учение. И третий вывод, хоть это и больно, но результат бесценный. И здесь, конечно, вопрос, нужен ли тебе этот результат. Хочешь ли ты этого результата? Слушайте, реально, вы можете быть не заинтересованы в этом. Этот семинар не для вас. Может быть, вы здесь мотивацию получите? Может быть, вы здесь получите новую перспективу? Но я больше хотел обращаться к тем людям, которые действительно хотят извлекать пользу из своих страданий. У вас действительно есть интрига. У вас действительно есть заинтересованность. У вас есть такой азарт есть определенный, в хорошем смысле. Как я могу из своих страданий извлечь пользу? В связи с тем, что у меня не 5 минут, а больше, мы идем дальше. Хочу отметить, должен это отметить, знаю, что не все присутствующие здесь в зале могут знать эти простые истины. Грех и зло, именно грех и зло являются первопричиной страданий. Грех и зло. Бог не сотворил зло. Я готов тысячу раз это слово сказать. Бог его не творил. Бог допустил зло. Страданий не было до грехопадения. Пока было послушание Богу, пока Бог царствовал, пока не было измены, не было греха. Не было зла, не было страданий. Бог предупреждал о последствиях неверности, о последствиях бунта, о последствиях несогласия с Богом, противления Богу. Почему предупреждал? Потому что уже был бунт. На тот момент, когда Бог говорил с Адамом, будь мне верен, слушайся, ибо смертью умрешь, будешь разделен со мной, все разрушится. Уже было это. В мироздании это уже произошло. Помните, что это за событие? Да, тогда, когда появился дьявол, когда архангел, светоносец, восстал против Бога, начал претендовать на то, чтобы его трон был там, где трон Всевышнего, который начал претендовать на то, что он славный, прекрасный, достойный. Именно тогда произошло появление зла, появление греха. Тогда появилось понятие страданий. Никто не может обвинить Бога в том, что Он, Бог, является причиной греха, причиной страданий, как следствие греха. Добро. Вот просто подумайте, поразмышляйте. Я люблю философствовать. Добро не влечет за собой страданий. Вот добро, само по себе добро, благо, оно никогда не ведет к страданиям. Да, страдания могут быть обращены нам во благо или принести нам благо, Но по идее, вообще само по себе в чистом виде добро и благо не вследствие страданий, как результат Божьего благословения для нас, а просто само по себе благо, все, что Бог дает, оно не дает страданий. Есть мучения, которые переживают ненавидящие Бога. Они с ума сходят, когда видят, что есть благо, есть добро, кому-то хорошо. Я не могу в это поверить. Я когда был маленьким, я проходил мимо лифта, мы жили на первом этаже, мы никогда не пользовались лифтом. Я знал о том, что люди, когда лифт не работает, они стонут, они идут, кряхтят, там, мучаются, там, жалуются диспетчеру. Я знал, что им очень плохо, когда лифт работает. И когда лифт чинили, знаете, что я делал? Я проходил мимо и всегда нажимал кнопку лифта. Угадайте, почему я это делал? А ну, подобные мне, почему я это делал? Это вы о каком-то добром мальчике. А вот этот злой мальчик? Ага, хорошо. А ну, злые мальчики, почему я это делал? Я хотел, чтобы поскорее он поломался, и чтобы все мучились. И еще я мечтал, чтобы трос перетерся, и он рухнул этот. Да, это было в моем сердце. Я видел, что как будто хорошо, и я был весьма смущен. Добро не влечет за собой страданий. Мы должны это помнить. Поэтому не было страданий, пока не пришло зло, пока не пришел грех. Есть два вида зла. Слушайте, как хорошо читать семинар. Спокойно себе. Идешь по конспекту. Когда проповедуешь, нужно немного другие вещи делать. Наслаждаюсь. Хочу еще семинары проводить. Есть два вида зла. Отлично. Первый вид зла, вот это вы должны очень хорошо усвоить и хорошо запомнить. Ситуационное зло. Очень ярким примером этого является Иов и Христос. Вы должны об этом размышлять. Отдельно, нет на это сейчас времени. Если сказать об Иове, было так. Бог не хотел допускать, Бог не хотел обрушивать на Иова то, что Иов переживал. Кто не знает историю Иова, я хочу быть к вам чувствительным, вам нужно ее узнать, прочитать, познакомьтесь с этой историей. Легко тем, кто знает эту историю сейчас. Кто стал причиной этого ситуационного зла? Причиной этого ситуационного зла стал сатана, который пришел к Богу, о чем-то они говорили, первая глава Иова. И Бог допускает сатане сделать зло. То есть это страдание, оно исходило не изнутри Иова, а оно пришло извне. Второй вид зла – моральное зло. Яркое описание морального зла мы можем увидеть в Иакова 1 глава 13-15 стих. Давайте прочитаем вместе. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает или пытается совратить или уловить меня. Потому что Бог не искушает злом и сам не уловляется, не искушает никого». Сам злом, он сам по себе, это не его методы, он это не использует, это не его подходы. Но каждый, вот же источник этого искушение. Но каждый, обратите внимание, каждый без исключения. Это очень серьезное слово, серьезное заявление. Это тебя лично касается, каждого присутствующего здесь в зале. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть – это сильное, неудержимое желание сделать злое. Никогда сильное неудержимое желание сделать благое нельзя квалифицировать как похоть. Хотя эти сильные неудержимые желания могут перерасти в похотливость. Это то, что происходит внутри нас. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Обратите внимание, как часто из страдания, которые приходят в нашу жизнь, и мы рассматриваем, и что лежит в основе страдания, это какой-то грех или что-то там совершенное нами, как последствие мы страдаем, как часто перекладывается ответственность на сатану, на темные силы, на обольстителя. Моральное зло, оно проистекает изнутри нас. Каждый искушается, увлекается и обольщает собственной похотью, сильным желанием. А дальше схема. Похоть же, похоть, сильное появляется желание что-то иметь, зачав, то есть происходит это некоторая беременность, зачатие, зачав, зачинает что? Зачинает грех. И этот грех рождается. Знаете, где происходит зачатие? У меня это выделено красным цветом. Это зачатие происходит в воле нашей. Воля. Это тогда, когда наступает момент, такой, такая точечка иголки или такой щелчок в душе. Я это сделаю. До этого была еще борьба. О, ужас, неужели я об этом думаю? Какой кошмар, какая перспектива. Но мне так хочется. Ой-ой-ой, мне хочется уже очень сильно. Это еще не зачатие греха. Зачатие происходит тогда, именно в ту секунду. Я благодарю за ваши улыбки, за ваше кивание головой, потому что я понимаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Для меня эта тема очень важна. И она очень связана со страданиями. И как извлечь из них пользу. Это происходит зачатие именно в воле. Вот тот момент, когда мы говорим, да, я это сделаю, и мы в ужасе от самих себя. Потому что мы не бежим от своей похоти, как сегодня проповедовал проповедник. А мы остаемся в этой решимости. Тогда, в принципе, рождается грех. Это уже вопрос времени. Это может произойти через минуту, через час, через два. Кстати, может что-то произойти через полгода или через год. Если воля к этому склонилась. А сделанный грех рождает смерть. Рождает разделение, отчуждение, нарушение отношений, рождаются страдания. Они появляются, они приходят как следствие греха. Почему я об этом говорю? Почему я столько внимания этому уделяю? Потому что если вы хотите извлечь пользу из своих страданий, вы должны снарядиться вот этими двумя видами зла. Ситуационное зло и зло моральное. Сейчас я хочу вам привести пример. Все спрашивали, что за кастрюля. Я хочу привести пример. Следите внимательно. Никаких фокусов не будет. Можете снарядиться этим примером для ваших детей. Это похоть. Это человек один и человек второй. Пока они будут здесь находиться. Я хочу вам сейчас просто привести пример морального и ситуационного зла. Наколотим немного греха и похоти. Одну мочалку я опущу, вторую мочалку я оставлю сухой. Две мочалки. Какая из них имеет в себе пену, греха, злости, раздражения и тому подобное? Слева, справа? Справа. Кто слева? Поднимите руку, кто слева? Кто справа? Задняя линия вообще не понимает, где. Ну, что-нибудь назовите, где, справа или слева. Мнения разделились. Как же узнать? Как же узнать, какая мочалка имеет в себе пену, а какая не имеет? Давайте, на какую нажимать? Нужно нажать, да? Нужно нажимать. На эту? На эту? Или на эту? Ну, давайте на эту сначала, хорошо? Ладно, нажимаем. Нет здесь пены. Нажимаю на вторую. Много не нужно нажимать. Вот она пена вылазит. Вот она лезет пена. Если нажимать сильнее, нажимаем на эту, ничего не происходит. Нажимаем на эту, очень много пены. А если ее раскрутить, можно вспомнить. Спасибо большое. Можно выжать почти все. Под каким злом? Какое зло было только что явлено на мочалке? Ситуационное. Давило какое зло? Ситуация. А лезло какое? Моральное зло. То есть я причиняю боль мочалке тем, что жму на нее. Я воплощение зла, воплощение страданий для нее. Из нее вылазит что? Из нее вылазит моральное зло. Такой вот вам пример. Теперь мы же на семинаре. Теперь тест. Не зря же я все это делал. Спасибо за помощь. Значит, тест такой. Вы просто должны запомнить это, чтобы извлекать пользу из страданий. Первый вопрос. Тестовый. Водитель за рулем попадает в аварию по причине своей злости. Он разозлился на того, кто его подрезал справа, злится, берет левей и врезается в машину. Какое это зло? Ну, всегда два, но давайте, какой доминирует здесь. Моральное. Почему моральное? Потому что из него лезет злость, потому что он раздражается, потому что тут мир рушится вокруг него, все понятия нарушены, он бурлит, клокочет, мог бы спокойно ехать дальше, не раздражаться, быть внимательным и не врезаться. Хорошо. Следующее. Водитель другой машины уснул и выскочил на встречную полосу и врезался в вас. Вы ехали прямо, спокойно. Может быть, даже молились. Ситуационная. Да, очень такая очевидная ситуация, которая просто врывается в его жизнь, разрушает его жизнь. Операция. Хирургическая. У вас язва желудка на нервной почве. Не из-за экологии ситуационное зло. Не из-за плохого питания в школе, родители плохо кормили, ситуационное зло. А на нервной почве у вас язва. Какое это зло? Моральное. Вам оперировали аппендикс, зашили ватный тампон. Нужна повторная операция, воспаление. Какое это зло? А почему не моральное? Почему не моральное? Почему не твое моральное зло здесь? Можно было быть внимательнее, наверное. Надо было проконтролировать как-то. Или вы были под наркозом. Конечно, очень вы хорошо усваиваете. Прекрасно. 5 баллов. Конечно, ярким примером является описание ситуационного зла и морального зла. Это Иисус Христос, который на кресте. И здесь нужно размышлять, что это было моральное страдание. Вернее, страдание из-за морального проявления зла или из-за ситуационного. Помните, да, когда один из разбойников описал ситуацию такими словами? Один из повешенных злодеев злословил Иисуса, говоря: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А Он, Иисус, ничего худого не делал и страдает таким образом». Это яркое описание ситуационного зла и морального. Иисус Христос переживал страдания не из-за себя, а из-за других. Хотелось бы мне также, чтобы вы вынесли из этого семинара следующий момент. Это другой момент, очень важный, чтобы извлекать пользу из своих страданий. Важно запомнить, что основной причиной страдания является не ситуационное зло, а моральное зло. Речь идет о твоем личном моральном зле. о твоем именно личном моральном состоянии, внутреннем состоянии. Я бы, конечно, должен был бы целую лекцию на эту тему прочитать, чтобы как-то вам это ясно прояснить, но поразмышляйте над этим. Смотрите, какая ситуация. Наша реакция на зло усугубляет наши страдания. Иов очень хороший пример. Он страдал невероятно. Но ему было бы еще хуже, если бы из его сердца полезла похоть, злость, раздражение, обида, горечь на Бога, на друзей. У всех, как у людей, а у меня, а за что? Ему было бы еще хуже. Ему и так было плохо. Его страдания были велики. Но он бы переполнил чашу своих страданий, если бы он еще морально начал страдать. Да. Наша реакция на зло, неправильная реакция на зло, усугубляет наши страдания. То есть накладывает страдания на страдания. Я бы сказал, еще раз хочу подчеркнуть, наша греховная реакция на страдания, она еще больше усугубляет наши страдания. И вот я уже перевел семинар в плоскость, как защитить себя от чрезмерных страданий. Но просто мы должны извлекать. Вы просто это увидите. Я надеюсь, Бог вам даст память, вы это запомните, эти примеры. И когда в вашу жизнь придут страдания, вы увидите, как вы становитесь причастниками к тому, что страдания возрастают. И вы извлечете из этого пользу, что не все вокруг виноваты в ваших страданиях, а вы сами причастники тому, что вы страдаете. Страдания увеличиваются и умножаются, когда вы начинаете определенным образом думать, когда изнутри вас, как из мочалки, начинает вылазить боль. Как вы думаете, с какой мочалкой мне было легче только что? Приятней, скажем так. С сухой мочалкой. Ей, конечно, больно, но той мочалке вдвойне хуже. На нее давят внешние страдания, еще и внутреннее формирование, и накладывается оно одно на другое. Я недавно я учусь, и было очень интересное размышление на учебе, где я учусь, о том, почему некоторые жертвы сексуального насилия помнят насилие, которое было над ними совершено, а другие забыли. Если им напомнить, они, конечно, вспомнят. Но если их не трогать, они живут и не вспоминают о своем сексуальном насилии. Для кого-то это новость? Есть люди, которые не вспоминают о своем сексуальном насилии. Это правда. Они свободны. Они действительно, если их не поставить в определенные условия, они не вспомнят об этом. А другие, ставь их в условия или не ставь, внешние, у них внутри происходят такие процессы, которые ведут их к страданию, к усугублению этого страдания. Мы не будем развивать эту мысль. Я прочитаю одну цитату. «Библия утверждает абсолютную истину об ответственности человека в то время, как мир психологии и консультирование, которое проистекает из этой психологии, в основном наполнен хитросплетенным и привлекательными теориями о жертве. Теории о жертве лишают людей ответственности и оправдывают их, полагая в основу человеческой деятельности детерминизм. Другими словами, наследственность, грехи других людей, органические нарушения, плохие примеры, неудовлетворенные нужды, психическое воздействие через болезни или демонов, живущих внутри человека. Мы должны помнить о главном вопросе, который будет задан нам в день суда. Вопрос будет такой. Нас не спросят, что с вами произошло? Почему вы это сделали, этот грех? Вас спросят, что вы сделали? Не что с вами произошло, а что вы сделали? Потому что мы определенные вещи делаем, потому что с нами что-то происходит. И мы становимся причастниками, наше внутреннее моральное зло становится причастниками нашей похоти, желание, например, сильное неудержимое желание комфорта. Мы не хотим, чтобы нас напрягали. Мы не хотим делать чужую работу. Мы хотим счастья, мира, покоя. Приходит ситуационное зло, и с нас начинает вылазить все это. И это накладывается одно на другое. Представьте себе двух людей. Один человек в белом костюме. Это, конечно, вы, чистенькие, спокойные, сухая мочалочка. Выглядите, как сухая мочалочка. Второй человек в строительном костюме, в мазуте, выпивший, начинает к вам задираться. Ситуационное зло. Это уже проблема, это уже страдание. Он вас оскорбляет, он на вас нападает, он вас атакует, он агрессивен. Вы начинаете, как мочалочка, из себя выпускать кое-что, вступаете с ним в контакт, в общение, разошлись до такой степени, что начинаете с ним бороться, драться, вас разнимают, вы смотрите на свой белый костюм и видите, как ваши страдания приобрели двойное увеличение. Понимаете, как связано это страдание ситуационное, моральное зло? Еще раз, не было бы страдания, если бы не было греха. Не было бы страдания, если бы не было зла. Но так как все это есть, все это приводит нас к страданиям. И из этого можно извлечь пользу, невероятную пользу. Три причины проявления зла, ведущих к страданиям. Хочу обратить ваше внимание на слово. Три причины появления зла или проявления зла? Что там? Проявление. Я хочу обратить внимание на это слово. Когда оно появляется, когда оно приходит, когда оно нападает на нас, когда оно прикасается к нашей жизни. Первая причина проявления зла – это сатана. Причина проявления зла верующих в страданиях. То есть сатана является причиной страданий. Он приносит с собой страдания. Он их ввергает в нашу жизнь. Не будем останавливаться, есть цитаты, идем дальше. Вторая причина – проявление зла, появление его. То есть, когда оно появляется, не рождается, а уже, оно уже существует и потом приходит в нашу жизнь. Это человек, подразумевается, и другие люди тоже. То есть, человек и другие люди являются причиной проявления зла, ведущих к страданию. И здесь у меня есть вопросы, это будет, кстати, в конспекте, можете пересмотреть потом, вернуться к этому. У меня есть такие вопросы и есть ответы на них. Каким образом я исполняю свою роль в нравственной драме моей жизни? Другой вопрос, почему поговорка «сам себе сатана» является верной? Третье, что является источником всех искушений, которые приводят меня к греху? Еще один вопрос, каким образом проявляется мой грех, когда я предаюсь своим собственным порочным желаниям. Вы получите ответы, если посмотрите потом конспект. Не высвечивайте дальше слайд, я хочу услышать от вас третья причина проявления зла в нашей жизни, которая ведет нас с вами к страданиям. Какая третья причина? Дьявол был, сатана, его ангелы. Первая, сатана, его ангелы. Вторая, это человек и другие люди. Я очень волнуюсь на этом моменте семинара всегда. На этом моменте библейского учения у меня иногда горло пересыхает. Но я вынужден констатировать факт, что Бог является причиной того, что в нашу жизнь допускается зло, и оно ведет нас к страданию. То есть Бог как причина появляющихся страданий в нашей жизни. Если бы у меня было время, я бы обратил ваше внимание на два доказательства. Вы можете их исследовать, но сейчас я коротко о них упомяну. Первое такое доказательство, очень простое, Бытие, 22 глава, 1 стих. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал Аврааму слова определенные, Авраам сказал ему, вот я. Он предстал перед ним, и Бог его испытывал. Можно дальше? Окей. Второе доказательство, это один из моих любимых текстов, это вторая глава книги Осии. Здесь невероятное описание того, что Бог делает со своей возлюбленной, что Бог делает со своей женой, с которой Он в завете, это Его народ, и ты являешься частью этого народа. Что Он делает, какой процесс Он проводит в жизни человека, какие Он посылает страдания для того, чтобы ее вернуть. Помните слово «вернуть»? Чтобы ее вернуть, чтобы ее обратить. Если вы будете считать, вы увидите этот сюжет, вторая глава, шестой стих. Или давайте, знаете, как я сделаю? Давайте я просто в заключение прочитаю этот текст. И все. Осия, вторая глава. «Судитесь с вашей матерью». Можно Осию? «Судитесь с вашей матерью. Судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих». То есть у нее есть любовники, которые с ней имеют отношения. И у нас с вами, как у народа Божьего, у детей Божьих, есть любовники. Об этом сегодня проповедовалось. «Дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею и не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою. Я могу с ней сделать страшные вещи. Вот чтобы я с ней это не сделал, пойдите обличите свою мать. У нее есть любовники, у нее есть прелюбодеяние. Она должна вернуться ко мне». 4 стих. «И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила, пойду за любовниками моими». Об этом сегодня проповедовалось. Нас постоянно приглашают в небрачные отношения. Мы в завете с Господом. Нам постоянно предлагают небрачные отношения. «Измени, измени». С нами будет хорошо, со мной будет хорошо. «Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их. Она говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато, шестой стих очень важный, зато вот я загорожу путь ее тернами, я создам проблемы. Я пошлю терны, я пошлю кусты, колючие кустарники, они станут препятствием для нее. Она затормозит свой рост, она затормозит свое шествие, она не сможет к ним идти. И обнесу ее оградою, колючей проволокой, такой оградой, через которую она перебраться не может. Стесненные обстоятельства. И она не найдет стезей своих, она запутается, она не поймет, куда дальше идти. Он ее остановит через страдания. Он пошлет в ее жизнь, Бог пошлет в ее жизнь страдания, чтобы остановить ее. Рассматриваете ли вы перспективу ваших страданий в жизни, как то, что Бог вас останавливает от чего-то серьезного и хочет вас вернуть к чему-то серьезному? Седьмое. «И погонится она за любовниками своими, она начнет лезть на эту колючую проволоку, жертвуя собой, она будет бежать, она будет орать, она будет кричать к ним, она запуталась, она не знает путь, но она начинает их звать, она гонится за ними, она стремится к ним, но не догонит их, будет искать их, но не найдет их, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Она начинает размышлять о чем-то, ее это возвращает к чему-то. А не знала она, что и не эти мужья, и не ее первый муж, что я Бог, я давал ей хлеб, и вино, и елей, и умножил у нее серебро, умножил золото, из которого сделали они истуканом Ваалу. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое, не будет ни урожая, ничего. и отниму шерсть, не будет благословения, будут трудности, будут проблемы, чем покрывалась нагота ее. И ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, новомесячие ее, субботы ее и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит, это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. Это мой успех жизненный. Это у меня начальник такой, это у меня фирма такая, это у меня компания такая, это у меня образование такое, это у меня родители такие. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, за поклонение материализму, похотям и так дальше. Когда она кадила им, приносила им жертвы, поклонялась им, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забыла, говорит Господь. Посему, 14 стих очень важный, посему вот и я увлеку ее, приведу ее куда? В пустыню, место страдания, место мучения. Я приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. Страдание – это пустыня. В страданиях Бог говорит к сердцу нашему. Бог говорит к сердцу ее. Как бы вы ответили на вопрос, как не потратить свои страдания напрасно? Извлекайте пользу из этой пустыни. Будьте внимательны, слушайте, смотрите, для чего Он вас туда увлек, зачем Он вас туда ввел. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, преддверие надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей, и как день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня, муж мой. Что вернуть нужно? Что Бог возвращает посредством страданий? Близость с Ним, поклонение Ему, преклонение перед Ним, упование на Него, когда мы называем Его жених мой, муж мой, возлюбленный мой, единственный мой. 17 стих. «И удалю имена Ваала от уст ее, и не будут более вспоминать имена их, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями, с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности». Вот от кого безопасность в нашей стране, от Бога. Даст – будет безопасность, не даст – не будет безопасности. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и елей, и сии услышит Израиль, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а народ скажет, ты мой Бог». Посредством страданий Бог возвращает нас, Бог говорит к нам. Два мучителя, которые есть в нашей жизни, о которых у меня нет времени говорить, но вы можете почитать конспект. Первый мучитель – это болезни. Как в болезнях понять, чего Бог хочет? Как в болезнях извлечь драгоценное, что Бог посылает? И второй мучитель в нашей жизни – это страх смерти, страх перед смертью. Это два явления, которые очень сильно нас мучают. В заключение хочу сказать вот о чем, подвести итог. Что нужно запомнить самое главное из этого семинара, если это возможно? Первое – это то, что в страданиях мы познаем себя. Там нет? Нет, это не заключение, нет. Ладно, ничего не высвечивай. Послушайте меня, выключи просто. В страданиях, когда на нас давит ситуационное зло, когда есть страдания – из нас начинает вылазить. Вот на что нужно обращать внимание. Вот в чем польза страданий. О чем мы обычно думаем? О ситуационном зле. Это сделали, это допустили, Бог допустил, наверное, люди, моральное зло, дьявол, рыкающий лев. Нужно думать о себе. Нужно быть озабоченным собой. Иов, кстати говоря, вникал в себя. И вникал очень сильно, очень много вникал. И у него были люди, которые обращали его внимание на себя, но он вникал в себя и говорил, ну нет у меня ничего. Ну нет у меня ничего. Ну за что? За что мне такое? У него было основание, потому что он вникал в себя, а не вникал в ситуационное зло в окружающих. Вторая выгода страданий. В страданиях мы познаем любовь Бога. Мы познаем его характер. В страданиях мы можем его услышать. Потому что когда веселье, когда громко звучит музыка, когда мы опьяненные успехом или чем-то хорошим, нам не до слышания. Очень много шума в жизни. В страданиях мы утихаем, мы отключаемся. Нас ничего не интересует, нам мир не мил, нам жизнь не мила, нам не до праздников, нам не до веселий, нам не до корпоративов, ни до чего. Я заболел. Смерть дышит мне в спину. Я слышу ее дыхание. Отключается все, и мы можем его услышать, мы можем его рассмотреть, мы можем его познать, мы можем получить от него ответ на вопрос, Господи, чего ты хочешь? Что не так? Что я должен понять? Третье, в страданиях мы растем. Мы растем. Об этом свидетельствуют все, кто прошли страдания и не были поглощены моральным злом, а принимали ситуационное, извлекали из этого благо, и они говорили, мы выросли после наших страданий. Не всем страдания пошли на пользу, вы должны это знать. Есть люди, которых страдания уничтожают. Они морально разлагаются в страданиях. Есть люди, которые в страданиях становятся выше, больше, красивее –